بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Мы еще раз повторим, иншаллаху тааля, хадисы, которые мы уже затронули на прошлых занятиях. Повторим те выводы, которые мы уже брали, некоторые выводы, которые новые, которые мы не брали из этих хадисов. Хадис от Ибн Умара, первый хадис в этой главе, ради Аллаху тааля анхума, قال: سأل فلان فقال يا رسول الله رأيت ألا وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع. Хадис ибн Умара, ради Аллаху тааля анхума, что человек спросил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: как мы должны поступить, у посланника Аллаха, сообщи нам, если кто-то из нас застал свою жену, совершающей прелюбодеяние, совершающей мерзость, что ей делать, как ему поступить, если скажет, расскажет об этом, то расскажет, в общем, о большом злодеянии. Хорошо. Если промолчит, то тоже промолчит о вещи, которые являются чудовищным злодеянием тоже. Хорошо. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям не ответил ему. После этого человек пришел к нему, пророку саллаллаху алейхи ва саллям, еще раз и сказал: клянусь тем, поистине я, вернее, то, о чем тебя спросил до этого, это со мной случилось. То есть я испытан этим. То, о чем тебя спрашивал, произошло со мной. Тогда Аллах Субхану Тааля ниспослал аята из суры Нур о Лиане. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям прочел ему, этому человеку, эти аяты и увещевал его, хорошо, начал увещевать его и напоминать ему об Аллах Субхану ва Тааля. То есть обратился к нему с проповедью, увещеванием, хорошо, напомнил ему о том, что наказание в этой жизни, оно легче, чем наказание в той жизни. О ком наказании идет речь? То есть наказание за что? За обвинение целомудренных женщин в прелюбодеянии, что если ты солгал, если она на самом деле этого не делала, то лучше тебе сейчас понести наказание, да, 80 ударов, чем потом это останется на ахира, и понесешь наказание в загробном мире. Но этот человек сказал: нет, клянусь тем, который послал тебя с истиной, я не солгал, я не возложил на нее ложь. Потом он позвал пророка, сам приказал привести ее, да, и тоже обратился к ней с увещеванием таким же. Она тоже сказала: нет, я этого не делала. Клянусь тем, который послал тебя с истиной, он лжец. И тогда начал пророк саллаллаху алейхи ва саллям с кого? С мужчины. Начал с мужчины, чтобы он произнес четыре свидетельства Аллахом, то есть ашхаду биллях, свидетельствую Аллахом, то есть это свидетельство, подтверждаемое чем? Клятвой, да, биллях. Что он этого не делал, что она это делала, хорошо, то есть она действительно совершила прелюбодеяние, а потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям заставил то же самое сделать женщину, то есть четыре раза засвидетельствовать Аллахом, поклясться Аллахом, что ее муж лжет. И потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям разлучил между ними хадис, который разлучил их, вернее, сделал развод между ними, хадис, который передан имам Муслим. Мы упоминали некоторые выводы, да, из этого хадиса. Ну, как бы повторим их и добавим новые выводы. Выводы из этого хадиса, что если человек спрашивает о чем-то, что не случилось, что не имело места, хорошо, о чем-то нереально, но как бы этого ожидая, то вспоминая слова, которые говорит поэт, что поистине слово... Если ты говоришь какое-то слово, то ты можешь быть испытан потом этим. Потому что поистине испытание, оно зависит от речи. То есть из-за того, что ты произнес, можешь подвергнуться этому испытанию. Да? Здесь в этом хадисе также вывод очень важный. Это то, какие были сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть их гайра. Гайра — это что такое? Это ревностное отношение к чести, да, ревностное отношение к чистоте, к целомудрию, то есть их ревность сподвижников, что она была большая, что они заботились о чистоте их семьи. И это, вообще, эта ревность, это из признаков настоящих мужчин. Хорошо, это из признаков обладателей веры, что у них есть гайра, что у них есть ревность. Ну, конечно, это не та ревность, которой некоторые страдают люди, которая безосновательная ревность. Хорошо, когда человек там подозревает во всем жену и не дает ей жизни вообще. Да нет, не это речь. О том, что этот человек, он ревностно относится к вопросу целомудрия и чистоты. Хорошо? Очень, очень жестко относится к этим вопросам. Очень строго. Хорошо? Если у человека нет ревности, такой, да, похвальной ревности, то это указание на то, что человек не обладает качеством мужчин, и указание на слабость веры. К сожалению, то, что случилось сегодня, или происходит сегодня, большая разница между тем, каковы были сподвижники Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, какими они были, и какие сегодня люди, многие. Те, которые относятся себя к мусульманам, но, так скажем, европеизировались. Хорошо, европеизированные мусульмане, которые вообще не имеют понятия о гайра, то есть о ревности, хорошо, о ревности в благом смысле этого слова, да, когда мы говорим гайра, мы говорим о правильной ревности, хорошо, нет, ревность, хорошая ревность, гайра, хорошо, не имеют понятия об этом, и их жена, она может при других ходить, там, пожимать руки другим мужчинам, хорошо здороваться с ними, или улыбаться им, или вообще без хиджаба ходить с ними, или сидеть вместе с ними, хорошо, да. Поэтому большая проблема это. Третий вывод из этого хадиса, что человек может, как мы уже сказали, этот вывод мы уже затронули, но еще раз, что человек может подвергнуться тому испытанию тем, о чем он говорит, испытанию тем, что он сказал. Хорошо. Этот вывод мы делаем из этого хадиса, но тут нужно заметить, что этот хадис, он как бы имеет два понимания, этот момент. Это человек спросил Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не ответил, да? Потом он пришел через некоторое время и сказал, что вот со мной случилось то, о чем я спрашивал тебя раньше. Может быть здесь, что когда он спрашивал, это не случилось еще, и поэтому можем сделать этот вывод, что если ты о чем-то говоришь, то ты можешь быть испытан тем, о чем ты говоришь. То есть осторожно следи за своим языком и не говори то, что не нужно. А может быть так, что с ним это уже случилось, но он еще постеснялся Пророку Саллаллаху алейхи ва саллям сразу сказать, что вот со мной такое было, да? И такое понимание возможно. А этот вывод мы сделаем на основании какого понимания? На основании вот первого понимания хадиса, что этот человек, он спрашивал о том, что еще не произошло. Хорошо? Следующий вывод из этого хадиса очень важно, что Коран, алейкум ассалям, что Коран это слово Всевышнего Аллаха. Откуда мы берем этот вывод? Берем вывод о том, что клянусь тем, который... И ниспослал, вернее, Аллах аяты из суры Нур. Ниспослал Аллах аяты из суры Нур. Аллах не ниспосылает, если что-то. То есть какая-то вещь не ниспосылается от Аллаха, если это какое-то качество или какая-то вещь, хорошо, которая не является предметом или чем-то, да? Если она присутствует... Если она может существовать самостоятельно, нечто существующее самостоятельно от Аллаха Субхану Тааля, да, то есть, ну как, в самостоятельном смысле, как нечто отдельное, да, то тогда это не является атрибутом Аллаха Субхану Тааля. Например, Аллах говорит, что не спосылает дождь, да. Дождь это какой-то предмет существующий, да, как нечто какое-то самостоятельное создание Аллаха Субхану Тааля. Или не спаслали железо, например, тоже. Но когда нечто, о чем сказано, что Аллах это не спосылает, не может существовать самостоятельно, хорошо, тогда что? Это сифат. Это сифат Аллаха, атрибут Аллаха. Поэтому отсюда мы делаем вывод, что Коран это речь Всевышнего Аллаха. Дальше в этом хадисе вывод это утверждение возвышенности Всевышнего Аллаха, его улю. Возвышенности его какой? Беззат, то есть возвышенность его своей сущностью. Аллах возвышен своей сущностью. Так же, как он возвышен своими атрибутами, так же, как он возвышен своим статусом, так же возвышен своей сущностью, то есть находится над творениями, находится в абсолютной возвышенности. на это указывает в этом хадисе какие слова? И Аллах ниспослал аяты суры Нур, то есть ниспосылание сверху вниз. Хорошо? Это один из видов доводов на то, что Аллах Субхану Тааля выси. И мы говорили, что на самом деле выводов, указывающих, вернее, доводов, указывающих на возвышенность Всевышнего Аллаха, их очень много. Очень много, так что это не оставляет никаких сомнений вообще в этом постулате акида исламской. Хорошо? И они делятся на 5 видов, мы говорили. Первый вид это что? Доводы из Корана. Вторые доводы это доводы откуда? Второй вид из Сунны. Третий вид это доводы иджма. Да, сподвижники, их последователи. Имамы аль-Сунна. Имамы прямого пути. Четвертый это акль, то есть умозрительные доводы. И пятый это фитра. Пятый это фитра, то есть природа человека сама, то, как устроен человек, сама природа его указывает на то, что его Господь, он на небесах, он над небесами. И мы рассказывали, да, приводили историю имама Аль-Харамейн, Аль-Джувейни, да, когда он проводил урок, и когда присутствовал там второй, другой знающий человек, это кто? Ученый Хамдани, да, и когда Джувейни начал говорить о том, что возвышенность Аллаха, это что? Возвышенность его качествами, возвышенность суфат, да, его суфатами, то тогда Хамдани что сказал ему? А как же тогда нам быть вот с этим вот, что когда у человека возникает что-то, какая-то проблема, и вообще, когда человек хочет обращаться к Аллаху, без дарура, то есть нечто вложенное в него, совершенно от него независящее, заставляет его смотреть вверх. Тогда Джувейни стал бить себя по голове и говорить: «Хайярани хамдани, хайярани хамдани». Поистине, смутил меня хамдани, смутил меня хамдани. Следующий вывод из этого хадиса, это то, что человек, которому спрашивают какой-то религиозный вопрос, то есть знающий человек, если к нему обращаются с религиозным вопросом, обращаются за фетвой, что он может отказаться давать фетву. Может отказаться давать фетву, если он видит в этом пользу. Если он видит в этом пользу. Как в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он что? Он не стал отвечать на вопрос этого человека. И в других тоже доводах, в других хадисах указывается на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в другой истории, что он не любил такие вопросы, хорошо, которые не имеют основания. Не имеют основания. Отказывался отвечать на них. И любил, чтобы хотел от людей, чтобы они отдалялись от подобного. Чтобы они от подобных вопросов. Следующий вывод из этого хадиса, очень важный, это что самая великая вещь, которая может быть увещеваем человек, то есть из которого человек, который он увещевает кого-то, это что? Это Коран. Это Коран. По примеру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как он здесь сказано, что фаталахунна ва ва'аза, то есть он прочел эти аяты, увещевал его. То есть увещевал чем? Кораном. То есть самое великое, чем человек может увещевать, это книга Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь также в этом хадисе один из выводов важных, это то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, использовал в речи, да, в качестве довода ссылку на аяты Корана. То есть что-то говорить и ссылаться на аяты из Корана, делать истидляль. Как в этой истории, и в многих других тоже, во многих других историях, во многих других хадисах, в частности, хадис, который мы упоминали, да, на вечерних уроках, хадис кого? Хасана аль-Хусейна, когда они маленькие еще были, в длинных одеждах, шли и запутались в них, спотыкались, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, будучи на минбаре, увидел, как они идут, и спустился к ним, хорошо, чтобы помочь им, и потом сказал, что садакаллаху аль-азим, поистине, садакаллаху поистине, говорит правду Всевышний Аллах, иннама амуалякум ва аулядакум фитна. Ваше имущество и ваши дети – это фитна, это искушение, испытание. Другой вывод из этого хадиса, что судья или правитель, когда происходит такая вещь, как лиан, муляана, да, что ему следует при этом вывод из хадиса, что судья, который осуществляет лиан, да, процедуру этого лиана, что ему следует при этом увещевать, провести увещевание, напоминание о наказании для мужа и для жены. Хорошо. Напомнить о том, насколько это страшно, какой-то большой грех обвинять человека, если у тебя нет оснований, то есть мужа, да? Насколько это большой грех, если у тебя нет оснований делать это. Другой вывод из этого хадиса – это то, что азаб, то есть наказание в ахира, оно существует, и что наказание в этом мире, азаб ад-дуни, оно легче, чем наказание в ахира. Это тоже очень важный хадис из этого хадиса. Вывод, вернее, из этого хадиса. Поэтому сказано в одном из хадисов, что «Мэн юридиллаху би хайра» – тот, для кого Аллах хочет блага, да, «юаджиллаху кубату фиддуни» – то для того он ускоряет наказание в этом мире. Хорошо. «Вамэн ля юриду бихи хайра» – тот, для кого Аллах не хочет блага, для того он что? Не наказывает, не ускоряет для него наказание в этом мире до тех пор, «хатта юафияху яумуркам» – до тех пор, пока что, для того, чтобы потом на судном не воздать ему сполна. Воздать ему сполна. Это тоже важный вывод из этого хадиса. Также из выводов, относящихся к этому хадису, что можно клясться человеку, даже если его не просят клясться. Тема скажет, что многочисленность клятв, да, и, как сказано в хадисах, что признак, да, людей, которых уже будет не так много веры, что они все время клянутся, хотя их не просят клясться. Но это не значит, что это нельзя. То есть из этого хадиса мы делаем вывод, что это можно делать, даже если тебя не просят клясться, если даже судья в данном случае, да, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как правитель, не просил его клясться, но для подтверждения твоего сообщения, того, что ты говоришь, если в этом есть нужда, подтвердить правдивость твоего сообщения, да, то это можно, это не является чем-то порицаемым. Следующий вывод из этого хадиса – это красноречие сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как они, как он обратился к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, да, и как он сказал: «Клянусь тем, в чьей длани твоя душа», и другие его слова. Следующий вывод из этого хадиса – это доказательство посланничества Мухаммада, алейхиссалату вассалям, что это посланник, посланный с истиной. В каких словах? «Валлязи ба'асака биль-хак» – «Клянусь тем, который послал тебя с истиной». Еще вывод из этого хадиса, что может человек клясться, но на самом деле быть лжецом. Хорошо. Почему? Потому что кто-то из супругов обязательно лжет. Потому что не может быть так, что оба они говорят правду, да? То есть кто-то из них лжет. Возможно, что это, например, супруг, да? В таком случае и он клянется. Значит, клянущийся человек, он что, может? Может лгать. Хотя указывается, что в этом случае была вина все-таки у кого? У женщины, да, в других сообщениях. Следующий вывод, важный из этого хадиса, касающийся непосредственно лиана, что начинать лиан нужно с кого? С мужчины. Как это сделал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказано, и он начал с мужчины, начал с мужа. Почему? Потому что тем самым мы будем следовать словам Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, который указывает на то, что сначала, что муж, он тот, который свидетельствует четырежды, подтверждая свои свидетельства клятвой о том, что его жена совершила прелюбодеяние. Также на это указывает, то есть почему мы говорим, что муж первый, да, должен, то есть с него начинается лиан, потому что тем самым подтверждается правило, которое есть в исламе, что тот, который является муддаи, то есть тот, который предъявляет какое-то обвинение. Он, который предъявляет какое-то обвинение, он первый начинает. Хорошо, в данном случае кто? Муж, да? Муж, он тот, который предъявляет обвинение, поэтому он начинает первый. Если жена, та, которая первая произнесла свои свидетельства, оказывается первой, то есть она первая произносит свидетельство, и клятва, то, что она говорила, все это что? Не имеет значения, то есть отменяется, аннулируется, то есть потом, когда произнесет это муж, после этого она должна повторить то, что она сказала. Это тоже важный вывод из этого хадиса. Другой вывод из этого хадиса, что обязательно должны быть 4 шахада, то есть 4 свидетельства. То есть ашхаду билля аннаха зания. Свидетельствую Аллахом, что она совершила прелюбодеяние. Что касается вот пятого, то должно ли быть свидетельство здесь? Хорошо. То есть это пятое, это должно быть свидетельство опять, сопровождаемое чем? Призыванием на себя проклятия, дуа против себя. Хорошо. Или это просто, пятое должно быть просто дуа против себя. Хорошо. И здесь среди ученых есть разногласия. Среди них есть такие, которые говорят, что четыре просто свидетельства, которые говорят «Ашхаду билля», свидетельствую Аллахом, да, клянусь Аллахом, да, свидетельствуя, что она совершила прелюбодеяние. И также женщина говорит, что я не совершала прелюбодеяние. В пятый раз они говорят, это тоже свидетельство, то есть опять говорит «Ашхаду билля», свидетельствую Аллахом, и пусть будет на мне проклятие Аллаха, если я лгу. И она то же самое. Пусть свидетельство Аллаха, пусть будет на мне гнев Аллаха, если он говорит правду. А другие ученые говорят, нет, свидетельство 4, а пятое это уже просто что? Дуа против себя. Все, то есть говорит, пусть будет на мне проклятие Аллаха, он, она говорит, да пребудет надо мной гнев Аллаха, если он прав. Следующий вывод из этого хадиса. Что может быть так, что ссора между мужчиной, мужем и женой достигает такого уровня, что уже они начинают что? Он против нее выдвигает обвинение, хорошо, а она открыто тоже говорит, что он лжец, что это неправда. То есть уже на людях это выходит. То есть ссора между мужем и женой может достичь такой степени. Хорошо, мы отсюда берем из этого хадиса. И также важный вывод это то, что между мужем и женой, если произошел лиан, то тем самым происходит между ними фурка, да, аль-байнун аль-кубра, то есть окончательный развод. Но здесь из этого хадиса мы можем взять какой вывод, что это просто фурка, то есть это просто развод между ними, не развод, а что? Разлучение между ними. То есть если между супругами произошел лиан, то это означает, что разлучение. Как разлучение? Если просто произошел лиан, или после того, как хаким, правитель сказал, все, я вас разлучаю. Хорошо. Здесь есть тоже разногласия между учеными. Достаточно ли только лиан, а вот он уже произошел лиан, он сделал то, что нужно, и она сказала то, что нужно, и все, после этого уже они разлучены, либо нужно разлучение правителя именно. Хорошо? Здесь есть разногласия между учеными. Аллаху алим, более правильное мнение, что не нужно. Не нужно. Хорошо? То есть не нужно, а нужно, но лиан вступает в силу уже после того, как это произошло, даже если что. Хаким не разлучил, но он уже вступает в силу. Хорошо? Следующий хадис. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها. نعم. دو يتبع حديث دايشة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكم على الله أحدكم كاذب لا سبيل لك عليها. فقال يا رسول الله ما لي؟ فقال إن كنت صدقت علي فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا عليها فذاك أبعد لك منها. От Ибн Умара тоже, от Ибн Умара хадис, ради Аллаху Талянхума, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, сказал муталяйнейн, то есть мужу и жене, которые делали лиан, да, между которыми происходил лиан, он сказал им хисабуку мааля Аллах, то есть расчет с вами у Аллаха, на Аллахе. Ахадукума кязиб. Один из вас, он что? Лжец. Расчет с вами на Аллахе, то есть расчет кого из вас? Того, который лжет и который совершает грех. Хорошо? Расчет грешника, грешного из вас, он на Аллахе. У Аллаха. Аллах рассчитается с вами. Мы судим по внешнему, потому что видим. Хорошо? Один из вас, он кязиб. Один из вас, он лжец. И потом говорит Пророк саллям, «Ля сабиля ляка алейха». Все, тебе нет против нее после этого пути. Что это значит? То есть, все, ты уже не можешь ее ни вернуть, после этого обратно, ты не можешь заключить с ней новый брачный договор, то есть жениться на ней снова ты уже не сможешь никогда. Хорошо, потому что это тахрим, то есть это запрещение уже лиль абад, то есть навсегда. Навсегда. Этот человек сказал, я Расуля ламали, о посланник Аллаха, как же мое имущество, имея в виду что? Махар. То есть тот махар, который он ей дал. Пророк Саллам сказал, «Ин кунта садакта алейфа воби мастахлальта мифарча». Если ты сказал правду, что она действительно совершила прелюбодеяние, то тогда ей полагается махар все равно за то, что ты сделал дозволенным для себя ее половые органы. Хорошо? За то, что ты имел с ней половую близость. Если же ты солгал, то тогда тем более не имеешь права на махар. Хорошо. Почему? Потому что в таком случае ты, получается, причинил ей несправедливость уже дважды. И причинишь ей несправедливость дважды. Хорошо? Во-первых, ты солгал, сказав, что она обвинила ее в том, что она не совершала. Это первая несправедливость. А вторая несправедливость, ты еще и что? Хочешь забрать махар? Еще хочешь забрать у нее махар, который дал. То есть это будут уже две несправедливости, поэтому тем более тебе нельзя, что забирать ее махар. Из этого хадиса можем сделать выводы какие? Что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он не знал гайб, не знал скрытого. Откуда мы берем из этого хадиса этот вывод? Хисабукума аля Аллах. Расчет с вами на Аллахе. То есть я не знаю, кто из вас прав. Кто-то один из вас... Один из вас лжец. Но кто, я не знаю. То есть Пророк саллаллаху алейхи вассалям, он не знает гайб. Он не знал гайба. Это опровержение утверждений тех, которые говорят, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям знал гайб. Хорошо. И приписывают ему качество илахия, то есть качество, присущее только Аллаху субхану ва тааля. Как в известной хасиде, да, которую мы упоминали. Второй вывод из этого хадиса очень обобщающий или общий вывод, что если отрицается одна из несовместимых противоположностей, это значит утверждается вторая. То есть по-арабски это звучит «Иза интафа ахаду накидайн сабаталь ахар». То есть, если один из накидов, то есть одна из противоположностей, несовместима с другой противоположностью, она отсутствует, отрицается, то значит это доказательство на наличие второй. Значит, вторая есть. Откуда мы берем вывод здесь? Такой. Ахадукума кязиб. Один из вас лжец. Один из вас лжец. Хорошо. То есть, если один из вас сказал правду, хорошо, то один из вас лжец. То один из вас лжец. Отсюда, как бы этот вывод, да, что если отсутствует один из, вернее, если отсутствует накил, то есть противоположность, да, несовместимость с другой противоположностью, то это значит присутствует другая противоположность. Слова и их значение, выражение их значения, они могут быть четырех видов, да, четырех видов. Их отношение, вернее, нисба, отношение слов и смыслов друг к другу, может быть четырех видов. Первое это тамасуль, второе это табад, третье это танакут, как здесь, четвертое это тахалюф. Как это? Тамасуль значит идентичность или схожесть, да, или подобие. Как, например, мы скажем, пример тамасуль, пример подобия, мы скажем, когда слова означают, что подобно, да, можем сказать «Алинсан» в «Альбашар». «Алинсан» можем сказать «Альбашар». То есть человек, сын Адама, да? Или можем сказать, например, «Лжец» – «Врун». Да? То есть это тамасуль, это подобие. Это подобие. Может быть «Танакут», «Тадад», «Тадад». То есть противоположность. Противоположность. Это как? Противоположность это когда они несовместимы, но могут отсутствовать и то, и это. Но может отсутствовать и то, и это. Как? Противоположность, тогда внимательно. Это когда два понятия несовместимы, но оба они в данном случае могут отсутствовать. Например, сават валь баял, то есть чернота, белизна. Белый противоположно ему что? Черный. Хорошо. Вещи противоположные друг с другом. И несовместимые. Табал. Хорошо. Но, то есть один предмет, он не может быть одновременно и черным, и белым. Верно? Они несовместимы. Но оба эти качества у предмета могут отсутствовать. Хорошо? Например, чернота, белизна, а может быть что? Оба отсутствовать и быть что? Синего, может быть синий. Может быть синий, может быть розовый, может быть что, зеленый. Хорошо? Третье это танакут. Танакут это вот эта противоположность, несовместимость. Когда, да, есть две вещи или два понятия, несовместимые, но ля яртафиан, то есть не могут они оба сразу отсутствовать. Это называется накид, противоположность его. Там лид, тут накид, противоположность. Они могут сразу отсутствовать они. Хорошо? Как в данном случае, например. Хорошо? Один из вас говорит правду. Хорошо? Значит, один из вас что? Лжет. Один из вас лжет. Здесь есть хак, здесь есть кязиб. Хорошо? И не может быть так одновременно, что человек, он и лжет, и говорит правду. Хорошо? То есть он... Здесь должно быть что? Либо то, либо это. И, опять же, в отличие от лид, да, здесь можем что сказать? Что не может быть так, что он и не лжет, и не говорит правду. Хорошо? Или лжет, или говорит правду. Так? Осталось что? У нас. Мы сказали тамасуль, мы сказали табад, мы сказали тамасуль, и остается четвертое тахалев. Тахалев, то есть хиляв, ихтиляв. Когда какие-то понятия, они разные, хорошо, можно сказать, они отличаются, но они могут объединяться, то есть оба присутствовать и оба отсутствовать. Там мы сказали, они оба присутствовать, объединяться в одной вещи не могут, да, два понятия. Да, вот ладу там они могут оба и отсутствовать в танаху, то они что? Да, не могут оба отсутствовать сразу. Здесь они разные, но они могут и присутствовать одновременно и отсутствовать одновременно. Как, например, что? Саваду валькия, то есть чернота и положение стоя. Хорошо. То есть можем сказать, это человек, да, он черный, например, да, он стоит. Эти два качества, они что? Они разные вещи. Но они могут одновременно присутствовать и могут одновременно отсутствовать. Он может быть белый и может сидеть. Хорошо? То есть это нисба, то есть как взаимоотношения слов и понятий друг с другом. Мы берем отсюда, из этого хадиса. Ахадукума кеазиб. Один из вас лжец. Один из вас лжец. И невозможно, чтобы было так, что оба вы не лжецы. Хорошо? Следующий вывод из этого хадиса. Это то, что в результате лиана, взаимоотношения между двумя супругами, они прекращаются. Все, прерываются. И жена, она уже становится недозволенной для мужа. Тахриман муаббада. То есть навсегда. Тахрим муаббад уже навсегда. Откуда мы берем из этого хадиса вывод? Из того хадиса мы не сказали муаббад, не сказали навсегда. Потому что там было что? И разлучил между ними, проксусы, да, разлучил их. А из этого хадиса мы можем уже взять какой вывод? Что навсегда. Откуда? Ля сабиля лака алейха. Все, нету тебе к ней пути уже. Все. Хорошо. Следующий вывод из этого хадиса, что махр не возвращается мужу после лиана. Хорошо. Если он убежден, что она прелюбодейка, то все равно махр к нему уже что? Не возвращается. Почему? Потому что он имел с ней половую близость. Хорошо. Еще из этого хадиса можем сделать такой вывод, как то умение прокасосера или красота его метода убеждения человека, чтобы он признал шариатский хукм. Так что в сердце его признают и в сердце его укрепляется правота шариата. Хорошо? Где здесь? Прокасосер говорит, если ты сказал правду, смотри, если ты сказал правду, то что она действительно так сделала, то ты все равно не можешь вернуть Магара. Почему? Потому что ты имел с ней половую близость. Ты сделал для себя дозволенным ее половой орган. А если ты лжешь, то тем более не можешь. Правильно? Потому что что? Уже получается, что ты два раза ей тогда причинишь несправедливость, оболгав ее, во-первых. Во-вторых, что? Еще забрав у нее Магар. Следующий вывод из этого хадиса, который можно сделать из этого хадиса, то есть как бы он косвенно указывает на это, что махар, он не утверждается, то есть не становится уже принадлежащим, так что не отнимешь уже, то есть нельзя отнимать, да, его у женщины. Он не утверждается через халва, то есть через уединение. То есть, чтобы сказать, что все, махар этот принадлежит этой женщине, то есть он из такара утвердился за ней, за женщиной его принадлежность, недостаточно халва, недостаточно уединения только. Откуда мы такой вот из этого хадиса можем сделать? Бимастахальта мифарджа. Хорошо, потому что бимастахальта мифарджа. За то, что ты уже что, имел с ней половую близость. Хорошо? Опять же, на такой же вывод указывают нам слова Аллаха Субхану Таалю, вы, которые веровали, в Сур-Аль-Бакара, аят «Ваин таляктумухунна». А если вы дали развод вашим женам, потом, и до того, как вы их коснулись, то есть что, имели с ним половую близость, и дали им что, определили, вернее, им махар, фанису нафаротум, тогда половина того, что вы им определили. Хорошо? То есть это тоже как бы указывает на что, что половая близость, она та, которая гарантирует жене или утверждает за ней, что махар. Но мы возвращаемся к пониманию этих текстов кем? Сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А мы уже с вами говорили, что они считали, что и праведные халифы считали, что уединение халва уже является основанием для чего? Для закрепления махара за женщиной. То есть является основанием для утверждение махра за женщиной. Следующий вывод из этого хадиса, что если махр уже утвержден из-за стакарра, то прелюбодеяние не лишает женщины махра. Если махр уже утвержден, то он не отнимается через прелюбодеяние. Прелюбодеяние не является причиной для этого. Откуда здесь вывод? Если она и совершила прелюбодеяние, то ей полагается махр за то, говорит Пророк, что ты сделал дозволенным для себя ее половой член. Следующий вывод из этого хадиса, что если объединились для утверждения хукма, у нас сразу два мотива или больше, то это дает еще больше оснований, или усиливает, вернее, решение, усиливает хукм. Откуда мы берем это? То есть хукм шариатский, он усиливается с умножением чего? С увеличением количества мотивов, илля. В данном случае есть одно илля, то есть он не имеет права на возвращение махра. Хукм, что махр ему не возвращается. Мотив какой? Ты имел с ней половую близость, это мотив. Но если появляется еще второй мотив, какой? Что ты еще ее оболгал, к тому же, хорошо? Тогда, тем более, хукм утверждается еще сильнее. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه. عن أنس رضي الله تعالى عنه что пророк صلى الله عليه وسلم сказал по поводу женщины, которая разлучилась со своим мужем в результате лиана. То есть произошел лиан между ней и ее супругом. Пророк Саласам сказал абсируха, то есть посмотрите, понаблюдайте, проследите за ней. Если она родит белого с прямыми волосами, сабет, либо сабт можно понять как такого красивого, хорошо такого ребенка, а? Такого совершенного, да, такого красивого ребенка, то это ребенок от мужа. А если родит акхаль, что такое акхаль? Это такое качество, то, что называется как глаза с поволокой, да, или как. То есть, когда вот здесь вот ресницы, они, основания или корни вот ресниц, они такие черные, и такое ощущение, как будто человек намазал кахль, то есть сурьму. Как будто бы сурьмой подведенные глаза. То есть, если такой, как будто с подведенными сурьмой глазами родится, и он джад, кудрявые волосы. Хорошо. Или в другом значении джад здесь, то есть не такой, как тот, не такой красивый, такой полноценный, да, такой немножечко, не совсем такой красивый, хорошо. Фагули лидира магабии. То тогда значит он ребенок того, который что? Которого обвиняют в прелюбодеянии. Да? То есть, вернее, в прелюбодеянии, с которым ее он обвинил. В прелюбодеянии, с которым обвинил он ее. Текст хадиса согласован, то есть передан обоими имамами. И женщина эта родила ребенка именно с теми качествами, которые указал Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть он родился с глазами, как будто были помазаны сурьмой, такими кудрявыми волосами, сказано там, врывая с тонкими ножками. То есть, с качествами кого? Того, в котором, в прелюбодеянии, с которым обвинил муж эту свою жену. Но Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ну, значит, сделайте ей хад, то есть тогда закидайте ее камнями и того, с кем она это сделала. Нет. Почему? Потому что уже доказательства были представлены, исчерпались, все, они полные доказательства, все. Потому что уже доказательство здесь было представлено чем лианом. Все, лиан. Уже, даже если есть карина, то есть какое-то косвенное указание, оно уже не может изменить шариатский хукм, который произошел через лиан. То есть аль-бейина здесь, доказательство, оно исчерпано здесь чем? Лианом. Исчерпано лианом. Уже связь между ней и ее мужем прервана. И прервана навсегда. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не приказал применить к ней шариатское наказание хад, то есть наказание, которое предусмотрено для прелюбодеев. Какие выводы из этого хадиса можем сделать? Первый вывод это то, что при возникновении каких-то вопросов, да, в таких делах подобного плана, можно и установлено шариатом проведение какого-то расследования и установление, хорошо, выяснение обстоятельств. Откуда мы можем взять этот вывод? Слово Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, проследите за ней, посмотрите за ней. Хорошо? И здесь также мы можем взять вывод, что можно, то есть подобие, похожесть ребенка на отца, оно принимается в расчет. Принимается в расчет. То есть оно является карина, является косвенным указанием. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он применял это. Применял такое обстоятельство, как похожесть ребенка на отца, применял, использовал это. Использовал это при вынесении шариатских хукмов. В частности, он похожесть сделал причиной, которая ограничила отношения родственные, ограничила связь кровную между людьми в какой-то истории. Ограничение кровных связей. Или то, что предполагает кровная связь. Ограничение этого в истории, которая случилась с кем? С Адом Аби Вакасом и Абдубну Зама. Абдубну Зама. История эта известная, да, в достоверном хадисе передана о том, что Саад Аби Вакас начал претендовать на ребенка, на сына отца Абд ибн Зама. То есть у Абд ибн Зама, у Зама, у него была валида, то есть рабыня. Хорошо. От нее родился у него сын. У Зама родился от нее сын. Саад ибн Аби Вакас сказал, нет, это не его сын. Это сын моего брата. Это сын моего брата Утба ибн Зама. Ибн Вакас. Вот Абду Вакас. Это его сын. Абду Зама говорит, нет, это сын моего отца. То есть мой брат. И обратились за судом к Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, это твой брат, Абду Зама, это твой брат. То есть присудил сына кому? Отцу. То есть Зама, да, ему. Потому что это ребенок, который родился на ложе. То есть в семье его, от его рабыни. Саад ибн Аби Вакас тогда сказал Пророку, ну посмотри, о посланник Аллаха, как он похож на моего брата. То есть очень похож, копия, хорошо. Тут же нет сомнений. А брат мой завещал мне, чтобы я вот этого ребенка, этого сына, хорошо, завещал, ну, завещал, сказал мне о том, что это вот мой сын, чтобы относиться к нему хорошо, там, да, что его... относиться к нему как к родственнику, да, соответственно. Пророк Саслам сказал, нет, Пророк Саслам сказал, что аль-воля дель-фираш, то есть ребенок принадлежит супружескому ложу. То есть, если он родился в этой семье, все, и отец говорит, это мой ребенок, то ребенок приписывается кому? Отцу. Валиль-ахири хаджр. Хорошо. А прелюбодею что? Хаджар. Хаджар можно сказать либо камень, либо можно сказать ничего. Прелюбодею ничего. То есть ему ничего не дается. То есть ребенок не принадлежит ему. Здесь в этой истории, мы сказали, для чего мы привели эту историю. Почему? Потому что мы сказали, что похожесть между сыном и отцом, да, она учитывается. Учитывается, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям учитывал ее. В частности, для чего? Для ограничения некоторых вещей, которая предполагает родственная связь. Раз Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, да, это твой брат, Абду Зама, это твой брат, все. Потому что он родился на ложе твоего отца. Значит, сестра этого ребенка, а сестра его кто? Сестра Абдабну Зама, а она кто? Саудабну бинт Зама, то есть супруга пророка Саусалим. Сауда бинт Зама. Она тоже, получается, сестра этому, да, правильно, ребенку? Правильно. Значит, он может перед ней что? Она, вернее, может перед ним не одевать хиджаб. То есть, как махрам. Но пророк Саусалим говорит ей, обращаясь к Сауда, он сказал, ихтаджиби, то есть, ихтаджиби мин, то есть, одевай хиджаб при этом ребенке, при этом мальчике. Хорошо, одевай при нем хиджаб. Почему? Учитывание пророка Саусалим чего? Похожести, схожести. То есть, да, он твой брат. Ты должна с ним поддерживать родственные связи. Да? Ты наследуешь ему, если он умрет. И он наследует тебе, если ты умрешь. Но хиджаб в этом вопросе нет. Одевай хиджаб. Это один из примеров, да, этого. Из-за вот этой вот похожести между сыном и отцом, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отменил один из хукмов, которые предполагают кровное родство. А именно что? Вопрос хиджаба. Из-за вот этой похожести между этим ребенком и между Утба ибн Ваккасом. Поэтому мы можем сказать, да, караин, то есть карина, множественное число, да, караин, оно принимается в расчет в нашем шариате, используется, и используется учет караин, то есть косвенных указаний, используется в нашем шариате, так же, как использовался в шариате, которые были до нас, в предшествующих шариатах, в частности, в Коране доказательства есть на это, на шариате кого? Юсуф, алейхиссалам, где там? Вернее, в то время, да, где? Это, да, рубашка, история с рубашкой, что сказали, что если его рубашка, она кудда мин кубль, если она разорвана спереди, значит, он лжет, она права, хорошо, значит, он действительно совершил с ней прелюбодеяние. Если же рубашка порвана сзади, значит, она лжет, а он прав. Это первая. Вторая история. История Сунны, да, Сулейман, история Сулеймана, алейхиссалям, когда две женщины, одна большая, другая маленькая, у них было двое детей, да у каждой дети, и съел волк одного ребенка, и потом та стала заявлять, что это ее ребенок, хотя это был не ее ребенок, пришли к Сулейману, алейхиссалям, и он как, приказал взять нож, принести нож, чтобы разрезать ребенка пополам. Та, которая не была матерью ребенка, она что, согласилась с этим, а та, которая была настоящей матерью ребенка, она сказала, хорошо, хорошо, не надо мне ребенка, пусть только не режьте его. То есть по милосердию, по сочувствию к ребенку, любви к нему, она определила, что это была его мать. То есть это учет чего? Караин. Учет караин, да, сопутствующих обстоятельств. Еще выводы из этого хадиса. Но еще нужно сказать, что да, мы учитываем караин, учитываем косвенные обстоятельства, карина. Да, косвенные указания, эти улики, мы это все учитываем. Но только когда отсутствует шариатский хукм. При отсутствии шариатского хукма, при невозможности применить в данном случае, определить шариатский хукм, как это, пример. Пример этого, чтобы было понятно. Пришел человек, например, который обвиняет другого человека в чем-то, и тот, которого обвиняют. И тот, которого обвиняют, у него в руках какой-то инструмент кузнеца. Хорошо, кузнецы какими инструментами там пользуются. То есть он из кузнецов, он кузнец этот человек. А тот, который заявляет, что этот инструмент его. Второй заявляет, что этот инструмент его. Хотя этот, который держит в руках этот инструмент. И он кузнец. Хорошо, сам. Этот второй не кузнец, но он говорит, этот инструмент, он мой. И у него есть бейина. У него есть доказательство, что этот инструмент его. То есть здесь у нас две вещи получается. У нас здесь что есть? Бейина, доказательство. И у нас здесь есть карина, то есть косвенное указание. Косвенное указание здесь что? То, что он кузнец. Вроде, да? То как бы да, инструмент ему вроде должен принадлежать, он же кузнец. И держит в руках, пришел. Косвенное указание. Но есть бейина у того, доказательство. То мы берем здесь что? Мы берем шариатское бейина, то есть шариатское доказательство. Хорошо, мы смотрим на бейина. А карайн когда? Сопутствующие обстоятельства. Когда невозможно установить шариатский хукм, то есть нет доказательств. В таком случае, конечно, безусловно, используется бейина. Если кто-нибудь скажет, почему здесь приказано, почему пророк Саусана приказал следить за этой женщиной? Разве не приказывают нам шариатские тексты такую вещь, как ситр? То есть прикрывать людей, прикрывать их грехи, прикрывать грехи наших братьев и сестер мусульман, не разглашать это. Если они что-то совершили, то не разглашать это. Хорошо? Зачем пророк Саусам говорит, последите за ней, кого она родит? Для чего это? Разве не лучше прикрыть в данном случае? Что мы скажем? Да, конечно, прикрытие, оно приказано Аллах, субхану тааля, его пророком. Оно лучше. Но в данном случае вопрос обстоит сложнее. Потому что здесь задето право другого человека. Задето право другого человека. Другой стороны. Какой? Мужа. Мужа. И поэтому в данном случае нужно, чтобы людям стало понятно, кто же лжет. Хорошо. Вернее, кто, что этот человек правдив, что он не лжет. Или наоборот, что она правдива и не лжет. То есть обелить человека и показать, что он не лжет. Хорошо. Поэтому, когда задето право другого человека, в таком случае мы говорим, что здесь уже не делается ситр, то есть не прикрывается, а вот как пророк в данном случае поступил. Потому что здесь задето право другого человека. Следующий хадис. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عنه عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما что пророк صلى الله عليه وسلم приказал человеку положить руку когда перед произнесением пятого, то есть пятого свидетельства, да, или проклятия, когда человек говорит, все, да будет проклятие на мне, если я лгу. Хорошо, положить руку на рот этого человека, чтобы положил кто-то там, кто присутствовал, руку на рот этого человека. И сказал «Иннага муджиба», потому что это уже является решающим, потому что это вот то, что ты сейчас произнесешь, пятое, оно свидетельствует, это пятое, имеет решающее значение. Оно уже имеет решающее значение. Хадис перила Абу Дауд, Насаи. Сказано «Риджалю сикат», то есть его передатчики, они сикат, надежные. Что значит «оно имеет решающее значение»? Решающее значение, здесь можно сказать, решающее значение, то есть ты уже призовешь проклятие на себя. Подумай, прежде чем ты скажешь. Потому что ты призовешь на себя проклятие Всевышнего Аллаха. Это непросто. Поэтому пророк Саусана приказал, что прикрыть, чтобы ему прикрыли рот, да? Чтобы ему прикрыли рот. Или, может быть, потому что имеет решающее значение для чего? Что ты, может быть, произнесешь это обвинение в адрес жены. Хорошо. И, может быть, это станет причиной к тому, что будет применено к ней уже что? Шариатское наказание. Хад. Но Аллаху алим более правильно или ближе, да, к тому, что речь идет о чем? Что это решающее значение, потому что это будет что? Проклятие. Ты произнесешь проклятие. Какие выводы из этого хадиса мы можем сделать? Во-первых, дозволенность такой вещи, как тавакколь, то есть, или таукиль, прошу прощения, таукиль, то есть поручение кому-то, да, поручение правителям, кому-то осуществление чего? Худуд. Или каких-то вопросов, связанных с худудами, то есть с шариатскими наказаниями. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он приказал в данном случае, что положить другому человеку, положить этому мужчине, который будет делать лиан, положить ему на рот руку. И это вещь, которая действительно присутствует в шариате и доказана. Мы до этого изучали с вами хадис, если вы помните, про Унейс, да, что Пророк Саасам говорит ему: Унейсу, иди к этой женщине, спроси ее, если она признается, что действительно совершала прелюбодеяние, тогда примени к ней раджим, то есть примени к ней забивание камнями. То есть таукиль, поручение в такой вещи, как применение худуд, осуществление худуд, оно дозволено. Другой вывод из этого хадиса, что установлена в шариате такая вещь, как положить руку на рот супруга перед тем, как он произнесет пятое свое свидетельство. И проклятие. Хорошо. Для чего? С какой целью? Может быть, он передумает. Может, он возвратится. Хорошо. Потому что если он не возвратится, вернее, если он возвратится, то это значит, будет применено к нему что? Хадс. Какой хадс? Хадс за что? За казв. То есть за опорачивание целомудренных женщин. И это для тебя лучше. Лучше, чтобы был применен к тебе этот хад, чем будет на тебе проклятие Аллаха и потом наказание там в ахира. Подумай. Это имеет решающее значение. То есть поэтому установлена в шариате такая вещь, как положить руку человеку перед пятым свидетельствованием. Другой вот из этого хадиса, что если человек делает дуа против себя и знает, что он лжет при этом, то такой человек достоин того, чтобы этот дуа, который он сделал против себя, было принято Аллахом и осуществилось. Потому что Пророк Саасам говорит: «Инна муджиба». Осторожно, оно имеет решающее значение, то, что ты говоришь. Поэтому многие люди, есть такая тенденция, хорошо, лгут и какой-нибудь дуа против себя делают. Да, чтобы я там провалился сквозь землю, если я лгу там. Или да, чтобы я стал иудеем, там, если я вру. Или что-то подобного рода. Это очень опасно. Хорошо? Потому что «Инна муджиба», поистине оно что? Имеет решающее значение. Следующий хадис. Следующий хадис عن سعد بن سعد الأنصاري رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلق ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. السهل بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в истории, то есть в случае, когда был лиан между двумя людьми, хорошо, между мужем и женой, сказано, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда закончил лиан, то есть произошел уже лиан, человек, то есть муж, он сказал: «Я оболгу ее, или я скажу ложь, если удержу ее у посланника Аллаха». То есть если я ее удержу, то есть оставлю ее, то я буду что? Лжецом. То есть я оболгу ее. И дал потом ей фаталяка салясан, сказано. И потом дал ей трижды таляк. До того, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал ему. Текст хадиса согласован. До этого мы с вами говорили, что если человек, что если, вернее, закончился лиан, то есть произошел лиан, тогда все, произошло что? Разлучение. Произошло фурка. И это фурка, это разлучение какое? Байнуна сугра или байнуна кубра. Есть байнуна сугра, то есть малое разлучение. Это когда? Когда это первый таляк или второй таляк. Человек может вернуть жену, да, еще. Или новый договор с ней заключить. И есть байнуна кубра, то есть когда уже это не дозволено. Так мы говорили, что лиан это байнуна кубра. Причем из разлучений навсегда это самое строгое разлучение. То есть уже все. Если, например, третий таляк, человек может потом все равно как-то еще жениться на своей жене, если она выйдет за другого замуж, поживет с ним половой жизнью, разведется. Хорошо. В данном случае нет, никогда уже. Никогда уже она не будет ему дозволена после этого. Как? Это мы вопрос уже затрагивали. Через, то есть осуществляется вот эта байнуна кубра, то есть полное разлучение. После того, как произошел лиан, или после того, как правитель сказал, все, теперь вы разлучены. Какое изменение более правильное между учеными? Более правильное мнение, что сразу после того, как произошел лиан, все это уже означает, что произошла байнуна кубра, то есть произошло окончательное расторжение между ними брака и навсегда. То есть, если муж сделал лиан своей жене, потом она сделала лиан, то все, установлена форка между ними, развод, разлучение навсегда. Зачем же тогда этот человек здесь произнес эти слова? Зачем он сказал, о посланнике Аллаха, если я лгу, да, возложу на нее ложь, тогда, вернее, я возведу на нее ложь, если я что? Удержу ее, да, перед собой. Удержу ее с собой, оставлю ее. И дал ей развод. То есть сказал таляк, 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 или сказал антиталик, 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 да? Или сказал антиталик салясан, ты 3 раза разведена, как бы ни было. Хорошо? Зачем тогда он это сделал? Если мы сказали, что лиан сам по себе, даже если хаким, правитель, что, или судья, он еще что, он не сказал, все, вы разлучены, все равно это уже разлучение между ними. А зачем тогда он это сказал здесь 3 раза? Ответ на этот вопрос, что он сказал, это то, что называется по-арабски минбаби таукид, то есть для подтверждения, просто чтобы уже утвердить окончательно, он это сказал. Это не тот таляк, который действует, или который сказан к месту, и он действует хорошо, потому что жена, она уже и так от него, с ним разлучена, уже и так нельзя ему на ней жениться никогда. Поэтому в этом хадисе нет доказательства для той группы ученых, которые говорят, что разрешается давать таляк 3 раза сразу. То есть сказать антиталик салясан, ты разведена 3 раза. Хорошо, или антиталик, антиталик, антиталик. Какие выводы из этого хадиса? Первый вывод из этого хадиса. Как бы вывод отсюда, что можно давать 3 раза развод, да? Но сразу. Но мы сказали, да, можно, но только после лиана. После лиана, да, можно сказать, ты разведена 3 раза, или сказать, ты разведена, ты разведена, разведена. Разрешено. Почему? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям здесь ничего не сказал этому человеку, не высказал никакого порицания. То есть он утвердил. Он утвердил то, что он сделал. Его слова. Значит, можно давать троекратный развод сразу, если это после лиана. Но это, собственно, не развод. И произнесение этих слов не является разводом. Они уже не имеют никакого влияния. Но просто это сказано для чего? Потому что он зол, он гневается на жену за то, что она совершила. Верно? Поэтому, чтобы подтвердить еще раз, хорошо, что все, она ему не нужна теперь, и он не будет с ней жить, хорошо, все, он как бы, поэтому подтверждение своих слов говорит 3 раза, что она разведена. Если Пророк сказал, нет, так нельзя, значит, мы сказали бы, нельзя. Но является ли это доказательством того, как говорят некоторые ученые, что можно, значит, давать 3 раза развод сразу? Нет. Почему? Потому что это противоречит правильному мнению, которое подтверждается шариатскими доводами, что троекратный развод, он запрещен, что это развод беда, то есть это запрещенный развод. Давать одним словом, то есть сказать антиталик салясан, ты разведена 3 раза, или говорить антиталик, 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 то есть 3 слова произносить, 3 раза эту формулу произносить, это харам. Доказательство мы учили с вами. Доказательство какое? Хадис Махмуда ибн аль-Абида. Хадис Махмуда ибн аль-Абида о чем? Что человек дал развод своей жене 3 раза во времена Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, либо сказал 3 раза антиталик, 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 либо сказал, что антиталик салясан, ты разведена 3 раза. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к людям с гневной проповедью, то есть разозлился очень сильно Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, неужели играются люди с книгой Аллаха, а я еще с вами здесь, я еще не умер, хорошо? И играются, даже в моем присутствии люди играются с книгой Аллаха. Так что один человек встал, да, видя гнев Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, что мне его убить, посланник Аллаха, этого человека, за то, что он так поступил. То есть это доказательство чего? Того, что это запрещено, того, что это то, что это харам. То есть в этом хадисе нет довода на это. Другое доказательство это то, что Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху тааля, когда увидел, что люди совершают много такие вещи, как троекратный талях одновременно, да, тогда он наказал их. И наказал их чем? Тем, что аль-замахум бихазат талях, то есть вменил им этот талях. Да, и он сказал, что люди спешат с тем, в чем Аллах субхану тааля дал им отсрочку. Спешат с этим. И поэтому вменим-ка мы им эти таляхи, сделаем для них действенными эти таляхи. То есть как наказание от Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху тааля, та'зир. Поэтому сказать, что в этом хадисе есть какой-то довод, нет. Этот хадис, то, что мы сказали, как говорят ученые, да, что этот талях здесь, это, собственно, не талях. Это мимбаби тауки. То есть для подтверждения просто его слов. Подтверждение этой байнуна, то есть подтверждение этой вечной уже разлуки, подтверждение его словом талях уже не имеет он значения, но просто человек гневается и поэтому произносит это. Потому что разлука здесь, фурка, она состоялась уже сразу по окончании процедуры ли'ана. И это мазхаб имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, который говорит, что запрещается талях троекратный, поэтому в этом хадисе нет довода на троекратный талях. Теперь вопрос, связанный с ребенком. Если отец отрицает ребенка, вернее, вопрос так, сначала разберем такой вопрос. Что с ребенком, который рождается? Приписывается ли он отцу или приписывается он прелюбодею, или как? Хорошо, ребенок этот, он не приписывается ни отцу, хорошо, не приписывается, также не относится, то есть, к роду кого? Прелюбодея, который совершил прелюбодеяние. Ни туда, ни сюда. А относится к кому? К матери. Относится к матери. И зовут его по имени матери. Хорошо. Означает ли это, что если произошел лиан, то автоматически, то есть требуется ли здесь, вернее, отрицание мужа? Или это автоматически уже ребенок, все это не его? Или требуется его отрицание? Мы говорим, отрицание ребенка, то есть то, что не принадлежит к отцу его роду, оно только тогда принимает решение об этом, если отец требует этого. То есть отрицает и говорит, я отрицаю этого ребенка, это мой не ребенок, это не мой ребенок. То есть обязательно должно присутствовать что? Его отрицание. После его отрицания. А когда ему дозволено отрицать, а когда не дозволено ему отрицать? Дозволено ему отрицать в том случае, если, и то есть здесь есть подробность, если он, вернее, беременность произошла, то есть женщина забеременела после того, как произошло прелюбодеяние. После того, как он ее обвинил в прелюбодеянии. Если беременность произошла до того, как произошло прелюбодеяние, то есть она забеременела, потом, предположим, через 2 месяца или через 3 месяца произошло прелюбодеяние, то мы говорим, что нельзя. В таком случае он не имеет права отрицать своего ребенка. Ребенок его, он не должен его отрицать. Хорошо. Если произошло прелюбодеяние, и после него ребенок родился через 5,5 месяцев, например, внимательно, через 5,5 месяцев. И так получилось, что он остался жив, ребенок. Хорошо? То он тоже не имеет права отрицать. Почему? Почему? Потому что минимум беременности это сколько? 6 месяцев. То, что подтверждается Кораном, да? Минимум беременности это 6 месяцев. Поэтому, если произошло прелюбодеяние, и муж обвинил вот, да, свою жену в прелюбодеянии, произошло это прелюбодеяние, а ребенок родился через срок меньше, чем 6 месяцев, то этот ребенок, его и ему нельзя, что? Отрицать этого ребенка. Понятно? Если же беременность возникла после прелюбодеяния, если больше 6 месяцев, хорошо, если больше 6 месяцев, тогда возможно отрицание. Тем более, если он сделал истибра, то есть произошло у него хейда, кровотечение месячное, он не имел с ней половой связи, и потом произошло прелюбодеяние, то тут тем более, хорошо, ребенок ему, ясно, что это не его ребенок, хорошо, потому что менструация, она доказывает, что потому что не было беременности, то есть она не была беременна. Потом произошла менструация, она совершила прелюбодеяние и забеременела. Это уже указывает на что? На то, что ребенок от прелюбодея. Но опять же мы сказали, валиляхири, что хаджар. То есть прелюбодею ему ничего. Он не получает ребенка, и ребенок не приписывается к его роду. А если, другой вопрос, если прелюбодей совершил прелюбодеяние с женщиной, она забеременела, и нет никого, кто оспаривает с ним этого ребенка, можно ли в таком случае присоединить его к роду этого прелюбодея, отнести его к его роду и к нему? Здесь есть разногласия среди ученых, но большинство ученых говорят, что нельзя. То есть ля юншаб, то есть не возводится к роду этого человека. Даже если нет никого, кто оспаривает этого ребенка. То есть, например, два незамужние, то есть незамужняя женщина, незамужняя девушка, да, там, и парень, аль-язу билля, совершили прелюбодеяние. И она забеременела. Некоторые ученые говорят, да, он, этот ребенок, возводится к роду этого человека. Почему? Потому что никто не оспаривает этого ребенка. И он его ребенок, как каунан, то есть бытийном плане это его ребенок, то есть это его семя. Хорошо, его семя. Раз никто не оспаривает, значит присоединяется к его роду и возводится к его роду. Другие ученые говорят, нет. Даже если никто не оспаривает, и он его биологически его отец, каунан, но шар'ан в шариатском плане это не его отец. В шариатском плане это не его отец. Опять же, ребенок может принадлежать отцу, то есть принадлежать, вернее, человеку, который муж этой жены, да? Если максимальный срок беременности, который говорят факхи, это 4 года. Максимальный срок беременности. Минимальный это 6 месяцев. Максимальный это что? 4 года. Так в книгах по фикху. Поэтому если, например, произошло прелюбодеяние. Ребенок родился больше, чем через 4 месяца. Через 4 года. Да? То тогда это что? Конечно, уже не чей ребенок. Не ребенок мужа. Не ребенок мужа. Если меньше, то может быть его ребенок. Хорошо? Это что касается этого хадиса. Иншаллаху тааля, продолжим на следующем уроке. Саллаллаху аля Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.